Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в эти посленовогодние дни, я хочу предложить вашему вниманию публикацию протоиерея Андрея Лургуса «Заглянуть в будущее и не испугаться» с сайта «Православие и мир». С приближением Нового года в нашу жизнь входит элемент таинственности. Казалось бы, что тут такого? Просто смена порядкового номера текущего года. Но так уж сложилось, что именно в Новый год мы подводим итоги прошедшего и задумываемся о будущем. А будущее – это всегда неизвестность, ожидание, загадка. Иногда это ожидание бывает радостным, иногда тревожным, а иногда сопряжено со страхами и невеселыми предчувствиями. С каким же настроением вступаем мы в 2014 год? Нынешнее настроение российского общества я бы охарактеризовал как «уторопь». Мы топчемся на пороге будущего в предчувствии чего-то не самого счастливого. А так хочется счастья. Все-таки Новый год. Мы не знаем, чего нам ждать, а скорее всего просто не хотим знать, потому что будущее представляется слишком опасным, слишком безрадостным, возможно, даже катастрофическим. Речь не только о предстоящем годе. С ним как раз все более или менее понятно. Нас уже предупредили, что 2014 год будет для страны экономически тяжелым. Это значит, что кто-то обанкротится, кто-то потеряет работу. Сокращается наука, медицина, РИА Новости, книжная палата и прочее. Мы все понимаем, денег нет. Что ж, не в первый раз. Наша история богата кризисами. А с другой стороны, у кого-то в этом году будет свадьба, у кого-то родится ребенок. Значит, появятся поводы и для радости. А что дальше? Ведь жизнь не заканчивается 2014 годом. Что нас ждет через 5, через 10 лет? В Новый год невольно задумываешься и об отдаленных перспективах. Мы давно уже не слышим ни о каких долгосрочных прогнозах. Да, есть план развития московского метро, есть планы строительства дорог и мостов, есть госбюджет, но ведь он составляется только на год. А где пятилетки, где перспективные планы? О них сейчас говорить не принято. Не принято строить далекие планы, не принято заглядывать в будущее. Это значит, что люди напуганы. Парализующий страх, не позволяющий заглянуть в будущее, это нечто новое в нашей стране. Совсем не с таким настроением встречали Новый год предыдущие поколения. Они смотрели вперед с интересом и надеждой. Чтобы не было войны, чтобы не было голода, чтобы не наступили новые репрессии, сытно и безопасно, о таком будущем мечтало под бой курантов поколение моих родителей. Затем Хрущев пообещал, что скоро наступит коммунизм, и люди начали жить мечтами о том времени, когда у каждой семьи будет отдельная квартира, а у каждой личности безграничные возможности. Жизнь не заканчивается 2014 годом. У моего поколения был другой образ будущего. Нас больше всего интересовал прогресс. Освоение космоса, изучение глубин океана, автоматизация всего на свете – вот как нам представлялась счастливая жизнь в ближайшей перспективе. Нажал на кнопку, и на столе появился обед. Нажал на другую, телепортировался на другую планету. О чем мечтало поколение наших детей? По моим наблюдениям, для молодежи в 70-х-90-х годах стало особенно важно достичь западного уровня жизни. Путешествия, комфорт, свобода, предпринимательство, творчество – символы счастливого будущего для этого поколения. Каковы мечты современных молодых людей? Я не знаю, но сдается мне, что они не мечтают вовсе, или мечтают устроить свою жизнь в другой стране. Нынешнее так называемое русское общество не заглядывает вперед, потому что будущее пугает. Мы боимся, и вполне обоснованно, что наша огромная богатая страна со временем будет все больше отставать от развитых держав и скатываться на уровень развивающихся стран. Это очень унизительно, и с этим трудно смириться. Мы не хотим заглядывать в будущее, потому что боимся, что в нем нас просто нет. Нет того огромного русского сообщества, которое когда-то заполняло эту великую страну. Не секрет, что население России стремительно сокращается. А если так, кто же будет здесь жить? Кто будет хозяйствовать, населять и властвовать? Страшно представить себе, что наши дети на своей родной земле окажутся в меньшинстве, что их мир будет совсем другим, не таким, к какому привыкли мы. За державу действительно обидно. Тяжело думать о том, что распад России – одной из величайших империй на свете не фантазия, а вполне реальная перспектива. При мысли об этом многих охватывает уныние, отчаяние, сопротивление. Люди, которые не могут смириться с этим фактом, порой отказываются рожать детей, чтобы они не жили в этом страшном мире. Мне вспоминается история про одного русского эмигранта, приехавшего в 80-х годах в Париж. Он совершил довольно странный поступок. В гостиничном номере повесил свою любимую собачку и рядом положил записку. «Я не хочу, чтобы моя собака жила в стране, где не понимает Есенина». Сегодня многие, подобно этому несчастному, готовы не дать жизнь своим детям, чтобы они не жили в той России, где, возможно, скоро не будут понимать Есенина. Это своеобразный акт самоубийства, и я действительно чувствую в некоторых людях агрессивную готовность умереть, лишь бы не увидеть тот мир, в котором не будет Российской империи. Взглянуть на Россию как на страну, в которой преобладают китайцы, таджики, татары, чеченцы, готовы далеко не все. Но что же тогда делать? Мне кажется, наша духовная задача сегодня – преодолеть свой страх перед будущим. А задача пасторская – говорить об этом, пробуждая энергию созидания. Все наши переживания и опасения вполне понятны и естественны. Но духовный подвиг – это всегда преодоление естества. Требуется особое духовное усилие, чтобы открыть глаза, увидеть реальность и начать ее созидать. Не под мифотворческими лозунгами типа «возродим былую мощь России», а под реалистическим призывом Солженицына – народосбережения. Надо включаться в процесс созидания той России, которая действительно будет. А в некоторых аспектах мы сейчас уже точно знаем, какой она будет. Например, данные ООН говорят о том, что в 2050 году 50% населения нашей страны будут составлять мусульмане, а православие перестанет быть чисто русским по этносу. Это будет татарское, чеченское, таджикское, китайское православие. Катастрофа ли это? Нет, просто другое устроение жизни. И если мы хотим принять жизнь вообще, мы можем со смирением согласиться с теми изменениями, которые ожидают нашу страну. Смирение – вот тот духовный подвиг, который требуется от нас сегодня. Подобное уже бывало в нашей стране. В XIV веке в российском народе царила такая отрыбь в ожидании конца света, что даже не писалась Пасхалия. Митрополит Московский Зосима тогда переломил ситуацию, заставил написать Пасхалию и вернул народ от отчаяния к жизни. Так и сейчас. Нам нужны духовные силы, чтобы сказать «нет, мы будем жить». Будут жить наши дети, внуки, правнуки, а если так, стало быть, нам нужны какие-то представления об этой жизни. И вот здесь встает вопрос, как мы будем мыслить о нашем будущем? В терминах империи, которой, возможно, не будет, или в терминах человеколюбия? Я предлагаю последнее. Да, политические и экономические прогнозы не радуют, но кроме этого есть еще жизнь человеческая. Спасти империю мы не в силах, а позаботиться о своих потомках в силах. Поколение моих внуков уже через 15 лет вступит во взрослую жизнь. Это будущее совсем близко, но ни одного плана о нем у нас нет. Никто не заботится о том, как будут жить наши дети через 15-20 лет. Что ж, значит, мы обрекаем своих правнуков на полную неустроенность. Мы обязаны строить планы, делать прогнозы, предпринимать попытки выстроить будущее своих детей. Этого требует жизнь. Конечно, Господь может устроить все иначе. Конечно, мы помним фразу о том, что лучший способ рассмешить Бога – рассказать Ему о своих планах. И все-таки мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы обеспечивать будущее наших детей. Сейчас создается совершенно феноменальный труд, о котором еще недавно невозможно было даже мечтать – православная энциклопедия. Вот то гигантское церковное деяние, которое совершается ради будущих поколений. Возможно, со временем эта энциклопедия станет одним из самых значительных памятников русской культуры. И так должно быть во всем. Мы можем уже сейчас начинать долгосрочные проекты по обустройству Земли. Не для танков, не для атомных ракет или подлодок, а для тех людей, которые будут на ней жить. И пусть мы не знаем, кто они будут. Может быть, они будут нечисто русскими. Может быть, в их паспортах будет написано название какой-то другой страны. Но все-таки это будут наши дети. Поэтому я хочу, чтобы это будущее уже сейчас для нас было не просто тайной, но предметом духовного подвига и духовной молитвы. Нашим детям для жизни нужна не империя, не оружие, не наблюдательные вышки. Им нужно иметь возможность строить дома, собирать урожай, развивать науку, растить своих детей. Вот об этой человеческой стороне жизни нам нужно позаботиться сейчас. а для этого принять со смирением будущее, каким бы оно ни было. Да будет на все святая воля Твоя. Что они будут есть, на какой земле будут жить, какую воду будут пить, каким воздухом дышать, в каких учебных заведениях учиться? Вот вопросы, актуальные для нас и нашего будущего. Все это планы долгосрочные, не на один год. То, что осуществится в жизни наших потомков, нам необходимо закладывать уже сейчас. Я хочу писать книги, которые будут читать мои внуки и правнуки. Я хочу, чтобы на иконах, написанных сегодня, они смогли увидеть духовный опыт наших сердец. Я хочу, чтобы молитвы, которые пишутся сейчас, были для них живыми, современными и традиционными, насыщенными духовным опытом предшествующих столетий. Я хочу, чтобы научные и художественные школы, которые сейчас формируются, помогли им развиваться, учиться и двигаться дальше. Я хочу передать им радость бытия, ощущение, что жить – это счастье. Я не хочу, чтобы мои правнуки, взглянув с расстояния в 30 лет на наше поколение, воскликнули, какие они все были унылые. Они не хотели думать о нас, их волновало только то, что их старый мир разваливается. Я хочу, чтобы они вспомнили о нас с благодарностью и сказали, они думали о нас, они заложили камни в фундамент той жизни, которой мы сейчас живем. Перед лицом наступившего года, наступившего будущего, помолимся о нашем человеческом общем будущем. Монолог протоиерея Андрея Лоргуса записала корреспондент «Православия и мир» Евгения Власова. И еще одна публикация на сайте «Православия и мир» – это краткая видеобеседа с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем Святой Троицы в Хохла, города Москвы. Корреспондент «Прав мира» говорил с отцом Алексеем об итогах года. Видео можно увидеть на сайте, а вам я предлагаю аудиоверсию этой беседы.
Год уходящий, на самом деле, очень сложный, очень разный. И радостный, и тревожный, и трагичный во многом. Этот год ознаменован уходом очень дорогого для многих, для всех для нас человека, Марины Андреевны Журинской. Очень дорогого для многих из нас, Толи Данилова. Вот, конечно, для нас это такие потери этого года. Их на самом деле гораздо больше, но это вот те такие знаковые имена, вот, о которых мы не забудем и в следующем году, конечно, и будем хранить о них блаженную память. Вот, но кроме потерь, конечно, было очень много и радостных приобретений в этом году. Для меня вот таким открытием и приобретением этого года было знакомство с жизнью общин в разных епархиях. Вот в разных епархиях, в которых мне удалось побывать, и знакомство с жизнью церкви, потому что мне в последнее время приходилось, меня часто стали приглашать для того, чтобы я встретился со священством, с преподавателями воскресных школ, с катехизаторами. Вот. И для меня очень было важным и радостным вот такой, вот такая востребованность настоящей общины евхаристической жизни, которая в церкви пробудилась. Такое желание действительно вот, духовного обновления настоящего, глубокого во Христе, в Евхаристии. Вот это для меня такое чувство, которое вот, вот радостное и обновленное, с которым я вхожу в Новый год. И этому еще способствовало очень важное событие, это обсуждение документов межсоборного присутствия, которое в этом году было очевидно общецерковным, особенно документу о подготовке к причастию святых Христовых. Но он действительно оказался знаковым документом и показал, что церковь по-настоящему уже готова к этому внутренне. Он вызвал настолько живую реакцию, настолько прекрасную реакцию всех людей, которые были согласны с этим документом, не согласны с этим документом, которые хотели его сделать еще более прогрессивным, или те, которые хотели какой-то вот более строгой традиционности в подходе к этому. Тем не менее, он оказался вот таким болевым, и это знак того, что действительно Евхаристия для большинства, для абсолютного большинства сегодня верующих людей, это действительно центр церковной жизни. И это точно событие этого года, вот значимое событие жизни церкви, которого я отметить не могу. Ну и, конечно, те вещи, которые тоже стали с очевидностью проявляться в нашей церкви, как такие болезненные явления, как явление такого вот, может быть, роста, может быть, подросткового периода в том числе, такого, как вот, активизация активистов. Активисты активничают активно, можно так сказать. Вот. Такая болезнь, наверное, все-таки это я надеюсь, что это болезнь роста, а не проявление тенденции. Я надеюсь, что это действительно некая такая вот недовоспитанность и недовоцерковленность, и недопонятость своей жизни в церкви, и такое неофитство, которое выражается через агрессию и какие-то такие вот акции совершенно, ну, действительно провокационные, которые не свойственны вообще интонации церкви. С такими интонациями нельзя говорить людям о Боге, о спасении. Нельзя пугать людей вечными муками и адом, а не научив их сначала того, что есть любовь Христова. Вот, поэтому эти явления тоже тревожные. Я надеюсь, что они болезни роста, но они вызывают тревогу, в том числе и как явления болезненные. Вот, и на них нельзя не обратить внимания. Вот, я думаю, что следующий предстоящий год – это год осмысления в том числе и этого, и этой проблемы, и понимания, что с этим делать, каким образом действительно нести миссию, что такое язык нашей миссии. Вот, кто те люди, с которыми мы говорим о Боге, о Христе, о Церкви, что им нужно сегодня от Церкви, чего ждут они сегодня от нас. Должны мы это все прежде всего понять. Мне кажется, вот и этот год перед нами эту проблему поставил. Поставил ее, причем с такой, с болезненной стороны. Мы обсуждали в конце года, все обсуждали, причем, конечно, вот эту ситуацию, когда из уст миссионера прозвучало, я даже не хочу повторять вот эти вещи, но с другой стороны, ведь это не просто явление одного отдельного человека из Томской епархии. Это востребованность определенного слоя церковного сознания. Вот, к сожалению, такого садистического мышления, от которого мы должны освободиться. Вот. И должны в том числе и с этими людьми правильно говорить. И тоже говорить с ними на языке любви, а не на языке взаимных оскорблений. Потому что ведь мы все-таки единая церковь. И для нас каждый человек важен. Мы не можем от того, что кто-то нам не понравился или чьи-то слова нам показались несовместимыми с нашим пониманием веры и Евангелия, взять и отсечь его как совершенно ненужного и недорогого нам члена. Это тоже для нас проблема осмысления, что для нас вот есть правда, истина Божия по отношению и к тем, с кем мы не согласны внутри нашего церковного сообщества. Вот такие вот основные воспоминания об этом годе вот остались в моем сердце. У меня нет никаких упований на следующий год, у меня нет никаких ожиданий на следующий год. Я стараюсь не жить вот той самой иллюзорной мечтой, с которым мы вот встречаемся за новогодним столом и в 12 часов ночи там щелкаемся шампанским, говорит, ну пускай в следующем году будет то-то, 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 то-то. Мне кажется, что это, в общем, не важно, что с нами будет. Мне кажется, очень важно, чтобы мы всегда были со Христом. Вот. Мы желаем всегда в новом году, с Новым годом, с новым счастьем. Но у нас, христиан, никакого нового счастья быть не может. Но для нас одно и то же счастье всегда – это быть вместе со Христом и быть вместе с Богом. И поэтому я себе желаю только этого. Того, что я себе желал в прошлом году, в позапрошлом году. И все то, что желаю себе всегда, чтобы вот как-то вот не случилось бы такого со мной, чтобы я и Христос вдруг как-то вот оказались в разных местах, чтобы мы друг друга не увидели, чтобы мы в какой-то момент друг о друге забыли. Вот я боюсь этого больше всего, и мне кажется, что ничего другого мне в новом году не надо, чего, собственно говоря, в этом году у меня не было. Мне хочется сохранить вот те дары, которые Господь мне посылал в этом году, и не растерять их.
Это было краткое интервью с протоиереем Алексеем Уминским об итогах прошедшего года. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь.